Была ли она счастлива? Да, это настоящее счастье. На этот раз она сама сделала выбор по доброй воле, не без участия рассудка, но и сердце не молчало. Между генеральным откупщиком податей господином Робине и графом Курселем состоялось деловое собеседование на тему о финансах Жильберты. Долгое и мучительное было собеседование. Матье упорно отказывался принять от мосье Робине те средства, которые тот считал необходимыми для беззаботного существования будущей четы. Со вздохом Робине рассказывал внучке: «Это твой Матье, аристократ чистейшей воды, очень порядочный и, как полагается аристократу, ограниченный человек». Так как Матье принадлежал к потомственной знати и мог предъявить в своем генеалогическом древе 36 колен, а Жильберта принадлежала к незаконно рожденной знати, числившейся дворянами всего только в первом колене, то брак сочетания графа с внучкой откупщика нуждалось в согласии королевской фамилии и министров, иначе дети от этого брака утрачивали отцовские привилегии. Надо было подать множество челобитных и прошений, чтобы граф Курсель и мадемуазель де Латур могли появиться в Версале и получить соответствующие подписи. Среди всех этих хлопот Жильберта часто вспоминала, как потешался Фернан над подобными формальностями и в особенности над заключительным круговым обходом Версаль. Он живет в империях, этот Фернан, и он чертовски неправ. Если король и двор окажут Жильберте милость, то это будет вовсе не смешная комедия, а полный триумф. Посещение Версаля вознесет на вечные времена ее и ее потомство над толпой безродных людей, обремененных обязанностями и зависимостью, в круг свободной привилегированной знати. Никто не смеет отравить ей этот день ироническим смехом. Ни один человек, будь он здесь, рядом или за океаном, она с радостью ждет этого дня. Этого 18 марта. Мосье де Сегюр, военный министр, родственник Матье, взялся представить брачный контракт на подпись королю. Два смертельно долгих часа пришлось пробыть в приемной среди многочисленных посетителей в ожидании утреннего туалета короля. И вот, наконец, толстый швейцарец стукнул об пол своей алебарды и выкрикнул: «К подписи! Вот он, долгожданный миг!» Матье, Жильберт и мосье Робине, предводительствуемые мосье де Сегюром, получили, наконец, доступ в опочивальню всехристианнейшего величества. Жильберта украдкой метнула быстрый взгляд на Матье. Матье был красив и величествен, и уж он, конечно, не видел ничего смешного в церемониях, через которые им предстояло пройти. Король сидел у туалетного стола в ленивой и неловкой позе, подставив голову парикмахеру. Роскошный покой был полон народу. Мосье де Сегюр, держа Жильберту за кончики пальцев, подвел ее к королю. Матье и мосье Робине следовали за ними. «Ваше Величество, — сказал министр, — это мадемуазель де Латур, будущая графиня Курсель, если вашему Величеству благоугодно будет поставить свою подпись на ее брачном контракте». Король не спеша рассматривал Жильберту сонными глазами на выкате. «Так это вы и есть мадемуазель де Латур», — произнес он. «Что ж, прекрасно, отлично». Военный министр протянул ему контракт. Камергер Перо, выпрямляясь после глубокого реверанса, Жильберта с жадностью следила за белой пухлой рукой, выводившей подпись. Все пело в ней. Всю ее залила радость, радость, неукротимая радость, — Людовик подписал. «Что ж, прекрасно, отлично!» — повторил он, с трудом подавляя зевок. «Отныне вы, значит, графиня Курсель. Поздравляю вас!» Они отправились в покои королевы. Мария Антуанетта опытным оком оценила праздничный туалет невесты и сразу узнала руку мадемуазель Бертин, своей придворной портнихи. Улыбаясь, она сказала: «Это вам, моя милая, влетело, должно быть, в кругленькую сумму!» И подписала. Через многочисленные залы, по многочисленным лестницам и длинным коридорам, мимо караульных швейцарцев и величественных камергеров, мимо светских и духовных вельмож, они проследовали к братьям короля, графу Прованскому и графу Артуа, а оттуда к мадам и к трем теткам короля. затем герцогу Ангулемскому. Сей принц восседал на деревянном коне, качалки и сабли на плечо. Ему было 4 года. Подписывал он медленно, старательно, и мосье Рубине сказал тихонько: —